Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по соборному посланию апостола Иакова. И напомню, что мы исследуем пятую главу этого послания. В прошлый раз мы говорили о том, что суть выражения христианской жизни, духовной жизни, веры христианской является терпение в вере, терпеливое осуществление жизни по вере, что терпение является некоторым фундаментом, на котором строится христианская жизнь. И вот дальше апостол Яков говорит, что частным случаем терпения, хотя и очень насыщенным содержателем, является болезнь. Именно болезнь подает человеку много поводов к страданию, терпению, физическому страданию, душевному страданию и действительно порой недюжинному терпению. И не случайно апостол Яков не может обойти эту сферу человеческой жизни, в которой действительно со всей очевидностью проявляется, рельефностью проявляется и способность человека терпеть. И самое главное, что именно когда человека посещает болезнь, она такового свойства, что человек, даже если бы хотел, он не может не терпеть. То есть болезнь представляется таким состоянием, в которое человек ставится волей и промыслом Божьим, чтобы действительно он волей-неволей терпел. И в этом терпении, если только примет эту болезнь с верой и без ропота всего лишь, он сможет обрести путь, когда других путей к стяжанию души и к спасению человека не остается. Отношение к болезни в первенствующей христианской церкви было двояким. С одной стороны, апостол Петр, как мы увидим в свое время, говорит: «Вооружитесь мыслью, что страдающий плотью перестает грешить». То есть он показывает, что действительно любой человек, попавший в состояние страдания от болезни, должен принять на то мысль, что он должен восхвалить Бога за то, что теперь он избавлен от возможности грешить, волей-неволей поставлен на путь, ведущего к Царству Божьему, должен возблагодарить Бога за то, что Господь презрел на его духовную немощь и таким усилием и некоторым насилием подтолкнул его к тому, чтобы человек обрел жизнь вечную. Это с одной стороны. И с другой стороны, то, о чем говорит апостол Яков, это состояние, то есть болезнь, мыслится как состояние временное, пережив которое, нужно вернуться к жизни, но к жизни по воле Святаго Духа. Не жизни по страстям и похотям, а жизни по воле Божьей. Жизни как любви и служения. Вот об этом как раз и говорит апостол Иаков. «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитвы веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему». Эти слова, собственно, и стали установлением таинства соборования, таинством елеосвящения, как оно и было установлено в церкви. И в этом таинстве церковь также сосвидетельствовала вот эту двухсторонность, амбивалентность отношения своего к болезни, что болезнь, с одной стороны, благо, потому что оно помогает понять суетность жизни, оно помогает пережить, осмыслить, что жизнь до того, как пришла болезнь, была неправильной, была грешной, суетной, по страстям и похотям была не для Бога, а христианин призван жить только для Бога. Ибо все Божьи и все для Бога должны жить. Живем ли мы или умираем, всегда Господни, говорит апостол Павел. Болезнь помогает, как бы останавливает эту суетную жизнь человека, и все в нем направляется в русло жизни для Бога. Потому что никаких суетных, мирских, общественных, любых других дел человек делать просто уже не в состоянии. Его страдания, его боль, его скорбь, его одиночество, оно делает невозможным его дальнейшая жизнь по закону мира сего, и это воспламеняет дух его горением пред Богом. Именно чтобы дух воспламенился и осознал, что все действительно имеет в этой жизни смысл только по отношению к Богу, и жить нужно для Бога. И осознав это, человек призывает священников, призывает служителей церкви, и они молятся о нем, помазуют его елеем, и человек исцеляется от болезни для того, чтобы жить для Бога. Он возвращается в жизнь, но для того, чтобы теперь не суетой заниматься, а реализовывать то откровение, которое он получил, лежа на одре болезни, что все имеет смысл только в Боге. И таким образом он меняет, болезнь помогает человеку изменить жизнь. И очень много исцелений нынче не происходит именно по той причине, что часто люди прибегают к этому таинству, подумать только к таинству. То есть действительно к благодати Святаго Духа, прося силы Божьей для того, чтобы вернуться и жить так же страстно, так же грешно и суетно. Они плачут не о том, что потеряли возможность ходить в храм, плачут не о том, что потеряли возможность присутствовать в собрании христиан, творить добро, молиться, поститься, причащаться, служить ближнему своему, а расстраиваются из-за того, что не могут ходить на охоту, на рыбалку, что не могут посетить друга в день его рождения, что лишены возможности сходить на какой-то праздник или от того, что не могут заниматься своим любимым делом. И когда человек осознает значимость духовной жизни и жизни по заповеди Иисуса Христа, несомненно, всякий, прибегающий к таинству ели освящения, получит исцеление, если он готов и полон решимости оставить прежний образ жизни в страстях и похотях и жить ради Бога. И еще на один момент указывает здесь апостол Иаков о том, что болезнь человека, она связана с грехами. И действительно осознание этой греховности, исповедание этих грехов, оно является дополнительным условием к благодати Божьей для того, чтобы исцелился человек. То есть или освящение – это и не только действие Божье, благодатное действие Божье, но и действие человеческого духа в покаянии, обращающегося к Богу. И как некоторый покаянный труд человек приносит Богу не только исповедание своих грехов, но терпение той трудноты телесной, физической трудноты, душевной скорби, одиночества, потерянности, которая сопровождается болезнью. Вот он должен принять это как покаянный труд. И видя такое смирение человек, видя его терпение, видя приносимые им молитвы, Бог дает благодать, исцеляющую человека, веря и помогая человеку начать иной образ жизни. И церковь-то молится как раз в молитвах своих о том, чтобы восстановленный человек был возвращен церкви. Не миру он был возвращен, чтобы он был возвращен церкви, то есть служению, полноценному участию в литургической и общинной жизни Церкви. И далее апостол Яков обращается к еще одному эпизоду человеческой жизни в 12 стихе 5 главы. Вообще 5 глава насыщена такими краткими моментами, очень образными, яркими, о которых все знают, о которых все слышали, давая этими своими свидетельствами ясные ответы на какие-то очень значимые моменты человеческой жизни. Вот в 12 стихе апостол Яков говорит: «Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакою другою клятвою, но да будет у вас да, да, нет, нет, дабы вам не подпасть осуждень». Сектанты совершенно необоснованно видят в этом призыв отказаться от любой клятвы, от присяги, от договора, даже от обыкновенных обещаний. И таким образом, вольно или невольно, они разрушают вообще всякий завет Бога с человеком. Ведь завет невозможен, если нельзя принести обещание Богу. Да и сам Бог, Он ведь обещает. Значит, Он дает клятву, и Он постоянно говорит: «Я клялся Аврааму, я клялся Израилю, и клятву свою сохранил». Таково свидетельство Ветхого Завета. Сам завет невозможен без взаимных обещаний верности, то, что называется человеком клятвой. И не только во времена Ветхого Завета, сам новый человек, самый новый завет предполагает вступление человека в особые договорные, клятвенные отношения с Богом. И каждый человек в крещении, я думаю, сектанты тоже, они приносят какую-то клятву верности Богу. Без этого невозможно вступление в завет. Христиане православные говорят: «Верою Ему, как Царю и Богу». Они трижды отрекаются от сатаны. Они трижды клятвенно заверяют, что они сочетаются со Христом. И всякое таинство, и таинство венчания, например, брака, оно предполагает, что люди приносят слова верности. Если этого попытаться избежать, то тогда вообще упраздняется значимость человеческого слова, значимость человеческой верности и веры, и значимость его воли. Вольно или невольно, сектанты, отказывающиеся от принесения клятвы, свидетельствуют о том, что их идеал – это лукавый человек, не способный отвечать за свои слова, не способный вообще не дать никакого слова. Он вообще не способен ни о чем засвидетельствовать, этот человек, потому что он не хочет ни в чем поклясться, никакого слова верности своей дать. У апостола Иакова речь идет не о клятве, как обещании верности, а о божбе в нашем понимании, о том, что мы почему-то, по какой-то причине, нечто приводим в подтверждение своих слов. Как это принято? «Богом клянусь», «слово даю», «мамой клянусь» или «честью клянусь», или еще какие-то дополнительные клятвы, когда человеческого слова недостаточно, когда он приводит не просто свое обещание, а когда отсылается, ведь апостол Яков так и говорит: сказали «да», «да», «нет», «нет». Когда человек дает присягу, говорит: «я обещаю быть верным своей родине». Когда человек вступает в церковь, говорит: «я обещаю хранить заповеди Иисуса Христа». Когда человек вступает в брак и говорит: «я обещаю, я клянусь быть верным этому человеку», он не ссылается ни на какой другой вышний, очевидный или неочевидный авторитет. Он просто говорит свои слова, но эти слова действительно есть обещание и есть клятва. А вот когда человек приводит в подтверждение своих слов то, что мы обычно называем божбой, то есть он приводит в аргумент клятву, подтверждает чем-то свою клятву, каким-то видимым авторитетом, то это лукавство. Если мы попытаемся разобрать психологический смысл того, почему человек божится, почему он клянется чем-то, хоть высшим себя, хоть низшим себя, то мы увидим, что на самом деле это бывает по нескольким причинам, так условно назовем. Во-первых, когда человек сам себе не верит, когда он изуверился в силе собственных слов, когда в нем потеряна ценность его собственного слова, когда он сам себе не верит. Любой настоящий, верный своему слову человек для него будет оскорблением, когда кто-то потребует от него доказательств истинности его слов. Он привык, что его словам верили, он привык, что он никогда не врет. И всякое подозрение показывает, что на самом деле он общается с мелким человеком, которому нужны какие-то доказательства, и простого человеческого слова ему недостаточно. И общаться с таким человеком, строить с ним какие-то договора, не имеет никакого смысла. И действительно, очень долгое время в купеческой среде, в частности русской, простого купеческого слова, без каких-то клятв, без каких-то клятвозаверительных записей, простого купеческого слова было достаточно. И больше ничего не требовалось. Человек сказал: «Я привезу, я заплачу, я выкуплю». И больше ничего не требовалось от этого человека. Вторая причина, по которой человек приводит в подтверждение своих слов какую-то клятву, это что ему никто не верит. Ну а как можно верить человеку, который не верит своим собственным словам? То есть, очевидно, человек не вызывает доверия. Мы не слышим в его словах твердости, мужественности, мы не видим в глазах его честности. Мы что-то знаем о нем нехорошее или подозреваем нехорошее. Мы не слышим действительно искренности и твердости христианина в словах, которые он произносит. И мы не верим ему, и уж тем более не верим человеку, который уже замечен в том, что он не исполняет свои слова, и тогда человек, чтобы перестраховаться, приглашает его поклясться какой-то высокой клятвой на Библии, как это принято на Западе, или произнести какое-то особое заклинание в надежде, что, может, испугавшись этого, человек исполнит данное им слово. Ну и третье, не столько причина, сколько, пожалуй, показатель, выявляющий внутреннюю природу этого человека. Человек, который клянется чем-то, божится, это человек, для которого нет ничего святого на самом деле. Человек, который в подтверждение своих слов приводит какую-то клятву или божбу, это человек, который ничем не дорожит на самом деле, потому с легкостью и клянется чем-то высшим себя, как ему кажется, или чем-то значимым, но как раз вот то, что он клянется этим значимым, он и показывает, что на самом деле он не дорожит, ведь он не верит собственным словам. Его собственные слова потеряли цену и значимость. Как он, созданный по образу Бога Слова, потерявший ценность собственного слова, может апеллировать к чему-то высшему? Очевидно, что он апеллирует, пытаясь прикрыть собственную неполноценность, собственную неистинность, неискренность, собственную ложность. И таким образом он фактически делает то же самое, что сделали братья Иосифа, Симеон и Леви, когда они поклялись жителям Сихема именем Божьим и потребовали у них совершить обряд обрезания, а потом их убили всех. Вот человек, божащийся, клянущийся чем-то, приводящий в подтверждение своих слов что-нибудь, вот этот человек не истинный, как свидетельствует апостол Яков, и христианину такое состояние недопустимо. Но апостол Яков ничего не говорит по поводу обещаний и клятв как таковых, а только то, когда человек подтверждение своих слов приносит какие-то дополнительные аргументы, дополнительные слова, дополнительные надстройки ставит для того, чтобы чем-то подпереть, укрепить свои теряющую ценность слова. Ну и заключается послание апостола Иакова следующим свидетельством. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, много может усиленная молитва праведника. Или я был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». 16 стих состоит из 2 равнозначных по своей духовной значимости частей. Каждая из этих частей, каждое выражение легла в основу, или лучше сказать, была подтверждена всем духовным опытом святых отцов православной церкви. Ну и, увы, каждое из этих выражений не воспринимается ныне большинством людей, совсем недавно вошедших в церковь. С одной стороны, апостол Иаков свидетельствует: «Признавайтесь друг перед другом в проступках». Славянский текст говорит жестче, глубже: «Исповедуйте друг другу согрешение ваше». Исповедуйте не в смысле, что замените рассказ о своих грехах ближнему своему исповеди у священника, а в том, что не стыдитесь обличать себя перед ближним своим, потому что это обличение самого себя приводит к подлинной искренности, приводит к смирению подлинному также и приводит к милосердию. Когда, разумеется, не каждому, ведь речь идет не о том, чтобы первому встречному признаваться, а именно ближнему, то есть человеку вместе со мной, ходящему в храм, человеку, который действительно близок мне, который живет со мной под одной крышей, который разделяет мою жизнь, разделяет мою веру, или, может быть, не разделяет мою веру пока, но, по крайней мере, разделяет жизнь со мной, верующим. И очень полезно становится смириться перед таким человеком, сказать ему о том, в чем я грешен, исповедать свою немощь перед ним. И это взывает к его милосердию, это подвигает, вдохновляет его распрострить руку свою, сердце свое, чтобы покрыть мою немощь, чтобы надо мной умилосердиться. Таким образом, исповедаясь перед ближним своим, я призываю его к милосердию, я вызываю в нем лучшие и христианские, и человеческие чувства, и, кроме того, действительно располагаю его к ответной искренности. И так постепенно сдираются грани, внешние наши кожухи, которые мы защищаемся друг от друга, и мы учимся так соприкасаться сердцем к сердцу ближнего своего брата нашего. А вторая часть говорит, как бы дополняет это, и говорит о том, что надо молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. То есть признание брата, знание о его немощи или проступке должно побуждать меня к молитве. И действительно, молиться об исцелении брата своего, о покрытии немощи брата своего необходимо обязательно. Тут невозможно ничем отговориться или сказать, что я грешный человек. Вот именно. Но помолясь о другом грешном человеке, я ведь призываю благодать Божью не только на этого человека. Я отверзаю как бы уста мои, сердце мое, чтобы взмолиться к Богу, и привлекая этим дух, потому что я молюсь не о себе, а о другом. И Дух Святой, если он раньше не замечал меня по какой-то жесткости моей, по несмирению моему, то теперь обязательно коснется моего сердца, потому что я решился молиться за брата своего. И молитва за брата об исцелении брата, как это ни парадоксально, принесет исцеление мне. святой преподобный Силуан Афонский со всей категоричностью свидетельствует, что невозможно спастись тому, кто не молился за другого, как за самого себя, хотя бы за одного человека в мире, хотя бы действительно один раз в жизни. Но если человек не понял, что он не один, что другой такой же, и он Богу так же дорог, как и я сам, и помолиться за этого человека, пожелать ему тех же самых духовных благ, что и мне, вот это удивительным образом благодатно оказывает воздействие на человеческого сердца, и молитва, искренняя молитва за другого человека в немощи находящегося, приносит такую благодать человеческому сердцу, что, пожалуй, из достижимых нам духовных порывов не приносит больше ничто. Ученик преподобного Силуана Афонского, архимандрит Сафроний Сахаров, свидетельствует о том же, он говорит, в одном из последних своих писем пишет: «Молитесь за меня, молитесь друг за друга, молитесь за каждого брата и за каждую сестру, которая болеет. И тогда в жизни маленькой группы людей вдруг придет понимание беспредельности вечной». Молитва есть та энергия, то действие, которое силы Святаго Духа, составляющую саму суть молитвенного делания, связывает человека с другим человеком и тем самым способствует их единению в Боге. А именно к этому единству мы все и призваны. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу и заканчиваем вместе с темой послания апостола Якова. До свидания, и храни вас всех Господь.